Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжают программу эфира нашей радиостанции. У микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Мы продолжаем говорить о книге «Притчи Соломона» и обращаемся сегодня к 29 главе.
Итак, 29 глава. «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает». Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть под ногами, сеть ногам его. В грехе злого человека сеть, для него а праведник веселится и радуется». Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Ну вот здесь мы видим снова размышления насчет правосудия, насчет того, как закон воплощается в жизнь, и закон и в повседневной жизни, и закон в жизни государственной. Ну и, конечно, в данном случае говорится, вот первый стих, он такое напоминание всем, что как бы человек, если человек ожесточается, если он идет путем греха, иногда люди задают такой вопрос: вот столько зла в этом мире, почему же оно не пресекается Господом? И в данном случае мы видим, что Господь долго терпит и сначала обличает через людей и через какие-то другие события. Но сокрушение такого человека, оно бывает таким быстрым. Оно может быть внезапным, резким. Здесь вспоминается такое явление не только про конкретного человека, а в целом про устройство жизни, про образ из Священного Писания, колосс на глиняных ногах. Кажется, что он мощный, и пока стоит, пока ноги не сокрушились, и что вроде бы он набирает силу, но любое такое движение, столкновение с чем-то его, и все, и ноги ломаются, и вся империя, и все, что создано, рушится, если это построено не на любви, не на правде, не на правосудии. И также вот любой человек, если он что-то строит в своей жизни не на правде, не на правосудии, не на любви, не на справедливости, не на милости, может казаться, что он много чего достиг, много чего построил, и многие могут искушаться этим и думают: вот он так живет, буду и я так жить. Но внезапно происходит сокрушение, какие-то вещи, которые этот человек не смог учесть, не смог рассчитать, не смог предугадать, с ним случаются, и вся империя, построенная на неправде, рушится и разрушается. Важно еще понять, что закон, как явление, который дан человеку, он является духовным законом. Чтобы его исполнить, необходимо знать дух закона. Человек может формально исполнять закон, но при этом его нарушать его смысл, нарушать его дух. И вот здесь говорится о том, что праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, потому что в жизни очень много нюансов может быть, очень много может быть различных обстоятельств, которую надо разобрать и отказаться от того, что тебе сразу показалось, отказаться от того, что тебе кто-то понравился, а кто-то вызвал неприятность. Вот это очень сложное дело, научиться быть нелицеприятным, потому что это одна из таких добродетелей, нелицеприятность, когда ты умеешь относиться справедливо и с правосудием к любому человеку, с кем ты встречаешься. Это одна из таких главнейших добродетелей, нелицеприятность. И вот праведник, он умеет вот в этом разбираться. Он приучил себя к тому, чтобы не смотреть на человека, кто понравился, кто не понравился, но смотреть на суть дела и тщательно вникать в него.
Интересно, что перед этим говорится о лести, как сетях для того человека, кто эту лесть послушает. И вот закон, его духовная суть, конечно же, должны уберечь человека от чего-то наносного, чисто человеческого, что всегда так или иначе в наших отношениях встречается.
Да, безусловно, наша душевность, эмоциональность, она иногда переходит границы закона, и бывает, желаемое выдается за действительное, это может быть сетью, потому что вызывает у человека ненужные представления, и отсюда вызываются страсти, развиваются более сильно, начинают действовать и так далее. 8 стих. «Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судя с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни». Ну вот, здесь мы видим, что человек, если он знает закон, знает мудрость, приходит в ситуацию какую-то, и ситуация сама успокаивается. Как я уже говорил, закон имеет некоторый дух, и человек действует не только на рациональном уровне, но и сам его образ, само его состояние, атмосфера, которую он рождает, может быть, можно так сказать, само оно является таким исцеляющим ту или иную ситуацию. Если же у человека такой мудрости нет, если он постоянно мятежен и внутри, и вовне, то, конечно, вокруг него будет всегда буря, и в итоге это заканчивается очень плохо. 11 стих. «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы». Вот образ, конечно, очень важный, как построить государство и вообще какую-то либо систему у себя на предприятии или еще где-либо, чтобы она была такой действенной. Научиться слушать правду, научиться ее искать. То есть, если ты будешь слушать ложные речи, все будут у тебя нечестивы. Если научишься каждый раз докапываться до сути, до правды, видеть ее, то постепенно все, кто тебя окружают, наоборот, это будут люди трезвомыслящие, здравомыслящие. И таким образом коррупция будет преодолена. Видимо, вот у нас вот есть такая болезнь, если кругом на самых высших уровнях говорят о коррупции, есть такая болезнь, что люди любят слушать ложные речи. Неправду, какая бы она ни была сложной, иногда тяжелой, а вот то, что кажется за правдой. И вот эта кажущаяся правда, которая на самом деле является ложью, она и убивает многое. И в результате выстраивается система, построена на различных вот таких и коррупционных схемах, и на различных таких вещах. Это может быть в любом месте. В любом месте это может быть, если мы не научимся искать и слушать правду от другого человека. Это очень важно, искать человека, который тебе будет говорить правду, который не будет бояться, особенно если ты имеешь какую-то власть, какую-то силу, какое-то влияние. в обществе, в жизни. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Вот интересное место, сложное. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. То есть здесь, конечно, мы вспоминаем Евангелие, что Господь говорит, что дождь изливается и на праведных, и на неправедных, и на добрых, и на злых. Господь все равно дает всем жизнь и милость. И бедному человеку, несмотря на его бедность. Бедность, еще раз подчеркнем, в книгах притч Соломоновой не является добродетелью. Вот. Это такое состояние, из которого человек должен стараться выйти. Это состояние, которое часто связывается с тем, что человек не трудился, не работал, где-то оступился. Но это само по себе состояние не должно быть для человека оправданием его греха, оправданием его зла. Бедность – некоторая данность, из которой человек законными способами должен стараться выйти, должен стараться трудиться, работать и быть успешным в этом мире, быть человеком слова, человеком дела, человеком любви. И если он будет таким, то постепенно Господь ему поможет вырваться из этого. Вот. А лихоимец – это тот, который стал богатым с помощью какой-то неправды, с помощью какого-то зла. Он у кого-то что-то отнял, лихо сотворил. И вот в данном случае мы видим, что самое главное – это на самом деле в этой жизни тот свет, который тебе дает Господь. Что когда ты беден, на самом деле вот тот свет, та жизнь, которая у тебя есть, это на самом деле важнее всего, что лихоимец мог приобрести. И поэтому бедный может утешиться вот самой этой радостью. И если он живет праведно, и несмотря на то, что он живет праведно, он беден в силу каких-то обстоятельств, вот эта радость того света, который дает ему Господь, она гораздо больше всего, что имеет лихоимец. 14 стих. «Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд матери своей. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей». Ну вот слово «наказывай сына твоего», розга, обличение. Конечно, но при этом важно понять, что вот это розга, обличение, суд – это есть проявление любви. Мы уже говорили про это неоднократно. Тем не менее, еще нужно напомнить, что притчи Соломоновы подчеркивают наказание, даже физическое, для детей. Иногда это кажется для современного человека негуманным. Вот. Но если это происходит с любовью и с пониманием, и происходит вот в меру и в нужный момент, оно может очень сильно помочь человеку справиться с каким-то своим, с какой-то своей глубокой внутренней проблемой. Каждый человек, который в эту жизнь вступает, имеет набор проблем, которые он должен решить. Унаследованных от родителей ли, или от природы ли, или полученные от социального своего окружения. Вот таких проблем, такое присутствие зла в своей личности, в своей душе, оно есть у каждого человека. Оно есть у каждого человека в той или иной степени. И задача родителей – научить сына своего это зло пресекать с помощью розги и обличения. Здесь сказано, что розга и обличение должны быть вместе. Розга как символ наказания, обличение как символ наставления. Как символ наставления. И тогда такой человек не будет в небрежении и он будет чувствовать любовь на самом деле. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Да, мы это не разобрали. Действительно, когда нечестивых становится много, умножается беззаконие, особенно если они вместе собираются и вместе объединяются. Тем не менее, пускай это никого не устрашает, никакого человека, который вот думает, вот зачем я живу так? Зачем я живу честно? Такое искушение может быть у многих людей.
Вот. Если все вокруг воруют.
Да, почему я не должен воровать? Это такое распространенное мнение, вот, особенно в нашей стране, особенно в советский период, когда воровство было частью системы оплаты труда, и в целом вот к концу советской власти настолько все это пропиталось, что это считалось естественным и обычным делом. И вот здесь, конечно, те праведники, которые смогли вот в такой системе удержаться, это, конечно, великие люди. И они увидели, что произошло в итоге. В итоге произошло падение всего. Вся система рушится.
И воровать стали еще больше.
Воровать стали еще больше.
Но... Здесь... Но как, сегодня ведь ограбление собственной страны и вывоз всех ресурсов за границу, это как бы официальная идеология, да, только ее никто не озвучивает. Вот коррупция, это чего?
Ну,
советские люди по сравнению с нынешней коррумпированной системой, они ведь просто святые.
Да, только вот сегодня все-таки, я думаю, что рабочий, простой народ стал воровать меньше, чем было раньше. И в этом есть надежда для исцеления. Именно простого человека. Если действительно коррупция стала такой государственной системой, это признается на всех уровнях. Поэтому здесь не является какой-то критикой, а просто это даже...
Констатация фактов.
Да, констатация фактов. Вернее, цитата из наших правительственного нашего начальства, администрации. То, конечно, это рано или поздно рухнет. Так же, как рухнула вся система, построенная вот в то время, в советский период. Здесь можно немножко остановиться на том, что же произошло такое, почему это случилось. Потому что здесь действительно понятие «русская идея», которая была у нашего русского народа, которую выразил и впервые сформулировал Достоевский, потом развили наши писатели, философы, писатели, Владимир Соловьев, Бердяев, Флоренский и так далее. Вот они сформулировали, что такое русская идея. И одно из главных таких ее столпов русской идеи – это соборность. Когда человек умеет жертвовать
индивидуальным ради коллективного.
Да, ради коллективного. Когда он настроен вот на такую жертвенную позицию. Увы, в советский период произошло немножко другое вот нарушение этой русской идеи. Ею часто злоупотребляли и поставили в итоге в систему, что ты должен пожертвовать. Об этом стали говорить. Вот известный перелет Чкалова, когда он долетел до Канады. И... Конечно, там сказали, слава Богу, они долетели. Многие ведь не долетали. И вот эта система, когда стали людьми жертвовать, конечно, во время войны это, наверное, было оправдано в чем-то. Но когда это стало вообще системой идеологической, что ты должен пожертвовать собой, вот здесь, наверное, и произошла вот эта перемена, которая в итоге и привела к такому разрушению всего. Что нечестие, вот это нечестие, оно стало коллективным, оно стало узаконенным, когда все несли с завода, все несли со стройки, и начиная от прорапа, заканчивая всеми строителями, все, кто что мог, тот и нес. Это действительно вот дало то явление, что все рухнуло в итоге. И страна не могла развиваться. Было очень много творческих идей, был очень большой потенциал, но очень многое все расходилось в никуда. Из-за этого произошло крушение. Сегодня другая проблема. Простой народ, наверное, хочет работать, хочет заниматься. И есть потенциал у русского народа, у самого простого, и у русского бизнеса, и у русского крестьянства. Исследования говорят о том, что еще есть это все, несмотря ни на что, не до конца вырублено. Вот. Но вот та система, которая стоит над этим, вот в ней сейчас самая большая проблема. Как ее изменить, как ее исправить, как вот это нечестие преодолеть человеку, который старается просто работать и старается трудиться и быть честным на своем месте. Это одна из самых, наверное, больших проблем для современного русского человека. Как удержаться в праведности, когда вокруг тебя беззаконие действует против тебя? Вот это одна из самых больших проблем, но здесь можно справиться с этим только с помощью веры, только с помощью Божьей. Если человек будет твердо стоять на своем и твердо идти до конца, не прибегая ко лжи, к обману, ко злу, он сможет дойти до конца. Ну, теперь 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Вот здесь интересным образом сравнивается откровение и закон. Вот. Откровение здесь именно то, что да, как некоторое пророчество, вот это слово еврейское, которое переведено как откровение, его можно перевести и как сновидение, и как видение, которое человек видит что-то, что-то ему открывается от самого Господа. Вот интересно, что если свыше не будет такого откровения, если не будет люди, которые смогут это откровение получать, народ будет не обуздан. Как важна роль таких пророков, таких людей, которые, поэтов, может быть, которые вот говорят о какой-то истине, которая свыше идет. Но одно откровение, оно не сможет народ обуздать. И поэтому рядом второе крыло – это закон, который дает Господь. Оно тоже откровение есть, но оно было дано раньше. Это некоторая традиция. Закон не только откровение, но это еще некоторая традиция, которая вплетена в общество, в жизнь, со своими нравами, со своим учением, со своим системой запретов и каких-то таких пожеланий, что должно быть, или как это было во второзаконии, проклятие и благословение. Там целая система проклятий, проклят тот-то, 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 и наоборот, благословен тот-то, тот-то, тот-то за то, что он делает. Вот этот закон, который вплетен вообще во всю жизнь народа, и в бытовую, повседневную жизнь, и в жизнь государственную, правительственную, в управлении народа, и особенно в отношении между людьми, когда люди ищут счастья, ищут какой-то радости. Вот если во все эти отношения вплетен закон, и как бы их переплетает, сплетает, связывает, то и обыденность, и наша работа, там, служение, и наши личные отношения, они будут находиться в некотором благе. Но тем не менее, все равно необходимо стремиться к высшему. Поэтому откровение тоже необходимо. Может просто все застыть, как вот фарисеи застыли в своем соблюдении закона. Они пытались все предусмотреть, все описать, но они застыли в этом и в результате совершили большую ошибку. Вот два крыла, в данном случае притчи Соломоновы, открывают: откровение и закон. Вот следующий стих очень такой сложный. «Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается». действительно, вот здесь говорится о том, что раба необходимо наказывать. Надо сказать, что вообще, видимо, здесь раб стоит как... Это, конечно, слово стоит слуга, подданный, служащий, подвластный, но, наверное, это все-таки такое символическое имя, что если у тебя психология раба, то никакие слова тебе не помогут. Только палкой можно такого раба заставить слушаться. И мы знаем, например, вот на примере, когда евреи вышли из Египта, у них была психология рабов. Когда прошло 40 лет, и все поколение, которое вышло из Египта, сменилось, там совершенно другие люди. И вот для сравнения, чтобы это место понять, почитайте книгу «Исход» и те наставления, которые Господь дает в книге «Исход», и книгу «Второзаконие», и как там, говорит, с народом Господь. Два совершенно разных, вроде бы об одном и том же говорится, но насколько вот чисто с педагогической точки зрения разный подход к людям. Хотя вроде бы одно и то же общество, но общество уже изменилось. Одно и то же общество, но люди уже другие. 20 стих. «Видал ли ты человека, опрометчивого в своих словах? На глупого больше надежды, нежели на него». Вот здесь сравнивается тоже очень интересное место, где глупость, казалось бы, как нечто лучшее, чем опрометчивость в словах своих. То есть, что значит опрометчивость? Это когда человек в своих словах торопится, когда он подгоняет и перескакивает одно с одного на другое. То есть, это оказывается еще гораздо хуже глупости. Здесь, конечно, что может быть хуже? Одно или другое, но здесь, чтобы подчеркнуть вот эту вот опрометчивость в словах, когда человек сам в своих словах запутывается, что его понять невозможно. Глупый не понимает то, что говорит часто, а человек опрометчивый вроде и понимает, но еще больше запутывает и других себя, а глупого сразу видно. Вот, наверное, так можно понять это место. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Вот тоже такие интересные моменты, что каждому необходимо знать свое место. Каждый сверчок, как там сказано, знает свой шесток. Такая мудрость, которая исходит из книги притч Соломоновых на самом деле. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Вот здесь мы видим основу нравственности. Две вещи. Не заводить ссору, гасить свою вспыльчивость, то есть в отношениях стараться избегать таких вещей, как ссоры и вспыльчивость, преодолевать их, но делается это с помощью смиренного духа. То есть, кто заводит ссору, кто начинает гневаться? Гордый человек. И смиренный духом приобретает честь. Вот честь человека, когда она у него есть, это основа нравственности. Но здесь, конечно, говорится, честь не про внутреннюю больше честь, как когда человек внутри себя исполнен достоинства, чтобы не совершать грех. А здесь говорится еще о некотором славе, о некотором великолепии человека, его величии, что если человек смиренный духом, он приобретает такое величие в обществе. Все на него начинают равняться. 24 стих. «Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том». Вот действительно нужно знать, что если ты поделился с вором, то ты себя начинаешь проклинать. Здесь мы вспоминаем другой персонаж, один из самых первых персонажей Библии, Каина. То есть то, что он стал окаянный, тот, кто совершает убийство, нет ему пристанища. Никто его не должен встречать, привечать. И не случайно в Израиле установили города-убежища, что в этих городах для них специально такое служение было, что если человек совершил убийство по неосторожности, то в этих городах его должны были обязательно встретить и не выдать. Потому что вдруг это было действительно по неосторожности убийство, вдруг это было непреднамеренно, а значит, это не было убийством. Убийство — это когда человек преднамеренно осуществляет. Вот настолько у них была вот эта заповедь, что убийцу не приветствовать, вора не встречать, потому что грех должен обществом осуждаться, и эта мерзость должна быть удалена из общества. И вот здесь об этом говорится, что если ты им помогаешь, то ты разделяешь с ними их грех на самом деле. И последние три стиха. «Боясь перед людьми, ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников – человек неправедный, и мерзость для нечестивого – идущий прямым путем». Вот такие три последние стиха, которые они нас призывают определиться в жизни и идти путем, который нам Господь открывает, и ни на что, и ничего не бояться, даже если правитель нечестивый, неправедный. Все равно главное — это все-таки от Господа идет. И не бояться даже такого правителя, который может с тобой все что угодно сделать. Если ты праведен, если тебя Господь ведет по этой жизни, тебе ничего не страшно на самом деле. И вот с таким настроением и надо жить.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. В следующую субботу мы обратимся к 30 и 31 заключительной главе книги «Притч Соломона». У нашего микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец